Эпизод 5. Мотоцикл кровавого зомби.
Нормально все будет. Нормально все будет. Радиоактивный зомби-апокалиптический подкаст от редакции журнала Forklog и разработчиков Undead. Игровой мультивселенной триплей класса.
Кавычки открываются. Раб по природе. Тире. Тот, запятая, кто может принадлежать другому. Скобка открывается, потому он и принадлежит другому. Скобка закрывается. И кто причастен к рассудку в такой мире, запятая, что способен понимать его приказания, запятая, но сам рассудком не обладает. Кавычки закрываются. Скобка. Аристотель. Политика. Книга первая. В эфире 5-й выпуск подкаста «Нормально все будет», и я его ведущий Александр. Мой соведущий сегодня, кто бы мог догадаться об этом? Это Эдуард Поднятый. Ну или, может быть, в некоторых регионах и губерниях его фамилию называли бы Поднятый. Ну да ладно, он нам об этом и расскажет. Эд, привет, расскажи, кто ты или что ты?
Здравствуйте. Родился я в лето Господне 1783 года от Рождества Христова в Курской губернии. Так получилось, что 2 лет от роду приставился я, но в 1991 восстал из-под земли. Затем с отличием окончил философский факультет Высшей школы экономики. Защитил кандидатскую. Стал, по некоторым данным, первым и, возможно, не последним в истории кандидатом наук с нулевой степенью активности мозга.
С чем мы вас, собственно, Эд, и поздравляем. А наш сегодняшний гость — это Александра Танюшина, кандидат философских наук кафедры истории и теории мировой культуры Московского государственного университета. Александра, добрый день.
Привет, привет.
Как вот вы можете оценить вообще нулевую активность моего соведущего?
Ну, пока непонятно. Нужно, чтобы он, наверное, побольше поговорил. Давайте в этом процессе как раз и определим.
Ну, ладно, хорошо. Для тех, кто только включил свои радиоприемники, повторю эпиграф сегодняшнего выпуска. Уже в 5-й раз, учитывая все перезаписи. Раб по природе – тот, кто может принадлежать другому. Скобка открывается, потому он и принадлежит другому, скобка закрывается. И кто причастен к рассудку в такой мере, что способен понимать его приказания, но сам рассудком не обладает. В связи с этим вопрос, Александра, можем ли мы назвать Аристотеля первым теоретиком зомби?
Вопрос, конечно, интересный, потому что, во-первых, для того, чтобы считать кого-либо теоретиком зомби, нужно, чтобы этот кто-то, в нашем случае это Аристотель, хотя бы упомянул слово «зомби» в своей теории. У Аристотеля это слово не упоминается по очевидным причинам, потому что зомби, как мы все с вами прекрасно понимаем, это слово из гаитянского языка, и оно по истории тесно связано с идеей вуду, вудуизма и так далее. Ну и понятно, почему в древней античной Греции такого слова еще не было. Поэтому в таком формальном ключе Аристотеля, естественно, нельзя считать первым теоретиком зомби. Но здорово, что мы начинаем с этой цитаты Аристотеля, потому что уже в ней видно, как сегодня в нашей современной культурной традиции широко трактуется понятие зомби. Потому что в любом случае в этом трактате Аристотеля, трактате под названием «Государство», великий античный философ говорит о том, что зомби — это такие существа, в данном случае это рабы, ну, зомби в нашем современном интерпретации, которые не обладают своим собственным рассудком и, что еще важнее, силой воли, то есть возможностью выбора, потому что Аристотель, как мы с вами поняли, говорит, что он способен понимать чужие приказы, но при этом сам рассудком не обладает. И вот это, наверное, такая наиболее широкая интерпретация феномена зомби, которая в метафорическом ключе сегодня в нашей культуре упоминается, когда мы говорим, что кто-то подвластен каким-то манипуляциям, может быть, политическому, экономическому контролю, а может быть, это человек, который подвластен идее постоянного потребления, такого бездумного потребления. И обычно под зомби мы в таком случае подразумеваем просто потребителя каких-то медиапродуктов, продуктов популярной культуры и так далее. Ну, то есть недаром у нас обычно говорят, что телевизор — это зомбоящик. Ну, тоже в метафорическом ключе. То есть это что-то, что нами манипулирует. И вот если мы под зомби понимаем вот такие манипуляции или безрассудочное, необдуманное поведения, то, да, в этом смысле Аристотеля можно считать таким первым теоретиком. Все, естественно, зависит от того, что конкретно мы понимаем под зомби.
Ну вот этот вот, который мозг ходит, ест и в поисках методов добычи этого самого желанного мозга терроризирует всю округу, весь район, скажем так, или там какую-нибудь пустошь, не знаю, там, если вот игры любите, предположим. Вот такие вот зомби. Вот про них же Аристотель не писал, как я понимаю?
Да, конечно, не писал. Это более поздний уже вариант интерпретации феномена зомби, который сложился в нашей культуре только в середине 20 века. Во многом благодаря хоррорам. Про таких Аристотель зомби не писал.
Александра совершенно справедливо замечает, что у Аристотеля мы не встретим слово «зомби», самого такого понятия, термина. Но, а что если мы просто обладаем не всем корпусом текстов, созданных Аристотелем? Вот, например, у Платона, как известно, был хорошо изложен миф об Атлантиде. И кто знает, может быть, под Атлантидой подразумевалось именно Гаити, и, может быть, у Платона был, скажем, диалог под названием «Папа Легба», просто он был утрачен, но был известен Аристотелю.
Все вероятно. Да. Такой своеобразный жанр альтернативной истории и альтернативной философии. А что если? Но про это можно бесконечно говорить и рассуждать.
Вот, вообще, Александра, мы эту тему сосредоточенно обсуждаем уже пятый эпизод подряд в поисках ответа на столь волнующий нас вопрос у Ницше и Хайдеггера, Александра Кожева, Мориса Мерлопонти и, не побоюсь даже этого слова, Юка Хуэя. Изучив всю сумму человеческих знаний, мы пришли к следующему выводу. Зомби напоминает обычного человека, но человеком не является. С ним в каком-то вот, ну, известном нам всем смысле что-то не так. Скажи, пожалуйста, есть ли какой-то универсальный философский инструмент, чтобы распознать, зомби ли перед тобой или живой человек?
Наверное, чтобы применять какой-то инструмент или какую-то последовательную методологию, нам нужно точно определиться, опять же, что такое зомби. Давайте обратимся к вот этому понятию, которое ты сейчас упомянул. Зомби напоминает нам человека, но при этом человеком не является. И очевидно, что понятие зомби напрямую связано с понятием человека. И для этого мы должны сначала подумать, а что такое человек в широком смысле этого слова, и какие свойства и атрибуты являются его, ну, непременными качествами. И вот тут мы обычно сталкиваемся с разного рода интерпретациями, потому что все философы, ученые, когнитивисты, биологи и так далее, все интерпретируют понятие «человек» по-своему. И когда мы говорим про зомби, у нас первая, наверное, такая, опять же, навязанная культурой ассоциация – это такой ходячий труп или восставший из мертвых какой-то персонаж. И тогда мы можем сказать, что зомби – это что-то мертвое, а человек, напротив, это некоторое живое существо. Если мы пользуемся вот этим определением, то тогда нам никакой философский инструмент для того, чтобы определить перед нами зомби или человек, он, наверное, не нужен. Потому что мы можем воспользоваться какими-то эмпирическими методами, чтобы понять, живое перед нами существо или не очень. Ну, там, например, измерить его пульс, там, сердцебиение, дыхание, узнать, является ли этот организм с активным метаболизмом, ну, и так далее.
А как же это сделаешь-то, Александра, если он, допустим, так и норовит укусить вот за голову, вот, так сказать, зубами желает провести вам трепанацию черепа?
Ну, здесь, конечно, да, сложнее. Сложнее намного, когда еще такие входящие факторы, но мы с вами пытаемся философски помыслить эту ситуацию, и если мы что-то в теории можем сделать, в теории мы можем понять, поймать зомби, мы можем стукнуть его по голове, он, допустим, потеряет сознание, и дальше мы можем провести над ним какие-то опыты. Раз мы гипотетически это можем сделать, значит, мы можем использовать вот этот эмпирический инструмент в качестве такого доказательства перед нами человек. Философы любят такие гипотетические ситуации, поэтому мы можем, конечно, сказать, что это сложно реализуемо, но если это возможно, значит, все окей. Но проблема в том, что под зомби иногда подразумевает не просто некоторое живое существо, точнее, неживое существо, некоторую нежить. То есть то, что раньше было живым, а теперь стало мертвым и вдруг восстало. А иногда под зомби мы подразумеваем существо, которое внешне никак не отличается от человека, и, может быть, он даже показывает какие-то действия, свойственные живому агенту. Но при этом это существо не обладает рассудком, то есть не обладает рассудочным мышлением. И вот тут уже сложнее, потому что а как мы можем доказать, обладает ли некоторый агент рассудком, разумом, каким-то ментальным мышлением или не обладает? И вот это уже более сложный концептуальный вопрос, потому что эмпирически очень сложно измерить уровень рассудка. Мы можем вспомнить, например, какие-нибудь тесты IQ. Но мы все с вами прекрасно понимаем, что тесты IQ показывают не уровень интеллекта, а способность человека, реципиента, проходить тесты IQ.
Да, вот, Александр, вот такой вот у меня вопрос коротенький есть. Вот пойдет ли зомби голосовать за президента?
Ну вот тоже интересный пример. Пойдет ли зомби голосовать за президента? Если для нас показатель голосования за президента является мерой оценки уровня рассудочности зомби, то, возможно, мы с помощью этого можем как раз ответить, что зомби не пойдет голосовать за президента или пойдет голосовать за какого-то определенного альтернативного кандидата, возможно. А есть еще интерпретации, что зомби — это существо, которое вообще не обладает сознанием, то есть каким-то субъективным мышлением. Он может быть абсолютно похож на человека, а может быть абсолютно рассудочным, принимать какие-то совершенно умные, свойственные интеллектуалу решения, но при этом у него внутри ничего нет. То есть, грубо говоря, у него внутри темнота. И вот это самая большая проблема для современной философии в том числе. Как определить, что человек, который перед нами находится, может быть, это по всем критериям очень сознательный человек, но как определить, является ли он носителем сознания? Как определить, есть ли у него что-то внутри? Вот эта философия пока не может. Точнее, философия не может определить последовательный инструментарий для решения вот этой проблемы.
Понятно. Тогда давай попробуем перейти от теории к практике. Вот есть у нас вот Эд, допустим, уроженец Курской губернии. Вот как бы вы определили его бытийственный статус? Он живой или он мертвый?
Хороший вопрос. Отлично, что у нас есть Эд, потому что Эд ведет себя как человек. То есть он поддерживает с нами разговор, он ведет беседу, но при этом никто из нас с вами не может точно сказать, является ли Эд зомби или не является. И что самое интересное, даже сам Эд, если мы у него спросим, наверное, не сможет ответить на простой вопрос. Вопрос звучит следующим образом. Откуда ты знаешь, что ты не зомби? Естественно, каждый человек, когда у него спросят вопрос, зомби ты или не зомби, он, наверное, ответит, что я не зомби. Я чувствую боль, у меня есть какие-то эмоции, переживания. Наверное, я не зомби. Но вопрос следующий. Откуда ты это знаешь? То есть, грубо говоря, откуда мы знаем, что мы не зомби, у которых есть просто очень классная иллюзия, что у нас есть сознание, рассудок, что мы живые и так далее. Может быть, это тоже манипуляция. И вот это тоже такой сложный вопрос. То есть не то, что я или ты, Саш, не можем точно сказать, является ли Эд зомби. Сам Эд наверняка не сможет ответить на вот этот вопрос. Откуда ты знаешь, что ты не зомби?
А чего же мы нам далеко ходить, когда у нас Эд есть, и он может, в принципе, дать нам ответ на этот вопрос? Хотя бы пускай он попытается это сделать.
Я полностью согласен с Александром, потому что это вообще мой любимый вопрос, который задает вообще на самом деле любая наука. Потому что наука является наукой до той степени, когда она подвергает сомнению окружающий мир. А вот именно вопрос о сомнении в собственном бытийственном статусе, он всегда привлекателен тем, что в умелых руках или неумелых мозгах очень здорово потом превращается в то, что человек начинает понимать, что когда он входит в лифт, он едет в лифте и прогружаются новые уровни реальности. И что если правильно в нужный момент выпрыгнуть в окно, реальность не успеет прогрузиться, и ты застрянешь в текстурах. Вот это вот я очень люблю.
Застревать между текстурами или выпрыгиваете в поисках окна в лифте?
И то, и другое, и третье. Вообще это неправильно, переносить философские концепции и поиски в реальность. Но, например, если пойти в военкомат, то этот вопрос уже окажется не такой уж и праздный. Потому что мертвых, например, в армию не призывают, не ставят на учет, не наделяют гражданскими правами.
Их снимают с учета и забирают гражданские права.
Да, что в корне, мне кажется, антигуманно и противоречит общим принципам норм права международных.
А что особенно интересно, кстати, это про снятие гражданских прав. Вот я хочу, кстати, тем слушателям, которые только к нам присоединились, я напоминаю, что мы собрались здесь не из праздного любопытства, мы исследуем Web3 игру Undeads от VMC Games, в которой все-таки нужно определиться, живой ты или мертвый. Если вы все-таки живы, то вам придется определиться с выбором профессии. Фракциям людей доступны три высших образования. Это медицинское, солдатское и строительное. И если вы думали, что вы в этой игре сможете выбрать себе фракцию зомби и пойти устроиться работать врачевателем, вы ошибаетесь. Ничего в этой игре не меняется в этом плане. То есть здесь, если уж умер и стал зомби, будь любезен не работать тогда. Где вы видели вообще, ну, работящего зомби? Я единственное, где это видел, это вот в Fallout, разве что. Там вот была такая подфракция гулей, которая, в принципе, фракцией не является. Она является скорее, наверное, подклассом, наверное, людей. Но они там работали, действительно. Здесь нет, абсолютно точно. Здесь вы трудиться не сможете. Вернемся к теме нашей беседы. Это вот поднимает то место, которое обычно у людей является рукой.
Возможно, рука, мы не можем утверждать точно никогда. Ни о чем говорить уверенно, постоянно сомневаемся. Так вот, пока Александр рассказывал про замечательную вселенную Undeads, мне тут в голову пришла мысль, что, может быть, христианизация прервала еще не зародившуюся даже на тот момент зомби-мысль в западной, как минимум, философии. Там, на Востоке из мыслителей только безумный араб Абдул-Аль-Хазрет что-то там понимал в некромантии, которая в христианском мире вообще абсолютно точно была табуирована. И скажите, Александра, я ошибаюсь или нет, что, возможно, какие-то зачатки зомби-мысли породились уже в новое время или предшествующие ему годы в лице, скажем, Декарта и картезианской мысли?
Естественно, Декарта тоже сложно назвать теоретиком зомби, теоретиком зомби-мысли в полном смысле этого слова. Но классно, что ты упомянул Декарта, потому что здесь действительно его философия оказала решающее влияние на формирование философии когнитивных наук, философии сознания и в том числе на формирование зомби и философского зомби, о котором мы, надеюсь, с вами еще сегодня успеем поговорить. А, так вот, что сделал Декарт? Ну, наверное, нужно оговориться для слушателей, что Декарт — это известный французский философ, представитель философии нового времени, который был еще математиком, и мы все знаем Декарта по знаменитой Декартовой таблице и так называемой Декартовой шкале. Что он сделал для философии непосредственно? Во-первых, он является дуалистом. Что это значит? Он говорил, что в мире существует только две базовые субстанции. Это субстанция материальная, так называемая протяженная, то есть она имеет какую-то размерность, и субстанция мыслящая. И вот они, эти две субстанции, друг с другом в нашем мире взаимодействуют. Ну, еще, наверное, нужно сделать заметку на полях, что у Декарта была третья субстанция, на самом деле, так называемая высшая субстанция или Бог. Так вот, Бог отвечал за интеракцию, то есть взаимодействие первых двух субстанций, материальной и мыслящей. И Декарт говорил, что человек — это единственное существо на Земле, которое соединяет в себе две эти субстанции. То есть человек обладает какой-то телесной, материальной организацией, и у человека есть разум, рассудок. То есть человек обладает доступом к вот этой мыслящей субстанции. А что любопытно, Декарт еще говорил, что у человека эти две субстанции соединяются в определенном месте в мозге, а именно в шишковидной железе. Естественно, современная нейробиология доказала, что в шишковидной железе происходит не только соединение субстанций, она выполняет другие функции, но вот интересно, что у Декарта было четко обозначено анатомическое место, где соединение вот этих дуальных субстанций происходит. И, по сути, вот эта мысль Декарта о существовании двух субстанций, она и породила проблему, которую мы все с вами в себе прекрасно знаем, ну или, по крайней мере, представляем эту проблему. Это проблема сознания и тела. Мы все говорим, что у нас есть отдельно тело и отдельно сознание. Отдельно материя, отдельно разум, отдельно, возможно, какие-то физические элементы и отдельно духовные. И если бы не Декарт, вот этого дуализма в нашем мышлении, возможно, бы и не было. И не было бы трудной проблемы сознания и так далее. И что еще важно, Декарт также является основателем рационалистической философии и механицизма. Почему это важно в контексте обсуждения зомби? Потому что рационализм — это такой универсальный метод познания. То есть мы говорим, что человек является носителем разума, и поэтому человек в некотором смысле слова является высшим существом. Только человек имеет доступ к мыслящей субстанции. А все остальные существа, животные, например, или, возможно, другие существа, человеческие агенты, но не являющиеся носителем логического рассудочного мышления, допустим, не европейские жители нашей планеты. Вот все они подобны механизмам, то есть таким материальным автоматам, которые просто выполняют какие-то действия без рассудка, без разума. И вот как раз зомби — это что-то вроде такого декартовского механизма, то есть нечто, что может по образу и подобию напоминать человека, но при этом не обладать рассудком. Поэтому, отвечая на твой вопрос, можно, да, сказать, что Декарт отчасти тоже внес свою лепту в формирование философии зомби.
А вот я вот тут сейчас свои 5 копеечек еще вот вставлю. А вот мне кажется, что настоящее увлечение философов зомби-тематикой произошло еще в 70-е годы, когда Ромеро снимал свои культовые картины о живых мертвецах. Вот вы, Александра, положим, ездили ли вы, допустим, с мужчиной в ночной кинотеатр в машинах с открытым верхом и смотрели ли вы картины Ромеро о живых мертвецах?
К сожалению, в машине с открытым верхом мне еще не удалось посмотреть ни разу кино, но это вот моя мечта. Я надеюсь, что когда-нибудь она осуществится. Но, тем не менее, фильма Ромеро, естественно, смотрела. «Ночь живых мертвецов» 68-го года — это моя любовь из детства. И в целом, да, нужно отметить, что именно Ромеро у нас считается основателем вот этого поп-культурного представления о зомби. Потому что, когда мы говорим «зомби», мы, естественно, не думаем ни о каких ни Аристотелях, ни о Декартах. Мы думаем именно о вот этих ромеровских восставших мертвецах. И, наверное, здесь важно сказать, что Ромеро очень удачно применил вот этот образ зомби в категории хоррор-фильмов, потому что он апеллировал таким интересным понятием, тоже философским отчасти, понятием «жуткое». Это фрейдовский термин, по-немецки он звучит как «unheimlich», и означает что-то очень знакомое, но при этом наводящее страх, наводящее ужас. Зомби, как выглядит зомби в кино, например, у того же Ромеро, это тот же самый человек, но что-то в нем есть вот это нечеловеческое, что-то неизвестное, то, что доставляет нам дискомфорт и вызывает вот этот такой ужас, трепет и так далее. И вот это жуткое, это неотъемлемая черта всех современных образов зомби.
У меня вот сразу рисуется такой образ, вот как только вот мы заговорили обо всех этих картинах, где зомби такой изображен в оборванных одеждах, у него на локтях его пиджака заплатки, пальцы тянутся вперед с полусогнутыми руками и с жутко неестественно скрюченными пальцами. Сам этот зомби весь зеленого цвета, просто ужас какой-то. И действительно, вы полностью правы, Александра, что-то в них есть от человека, наверное, только вот антропоморфная форма вот эта вот. Александр, а задавались ли вы таким же вопросом, как и мы, зачем философам понадобились зомби? Что вообще за концепт такой философский зомби? И при чем тут Дэвид Чалмерс? Это полубезумный австралийский двойник Брайана Мэя из группы Queen.
Насчет двойника Брайана Мэя это в точку. Чалмерс действительно очень на него похож. Дэвид Чалмерс это такой современный известный аналитический философ, который в первую очередь знаменит выдвижением так называемой трудной проблемы сознания. В чем суть этой проблемы? Мы не можем объяснить, почему вообще наши нейронные структуры в мозге образуют некоторые субъективные ощущения. Ну, там, субъективные ощущения боли, каких-то цветов, вкусов, переживаний эмоциональных и так далее. Можно просто сказать, что мозг может работать тоже как некоторый механизм, выполнять какие-то функции, какие-то предзаданные эволюционным образом задачи, и совершенно непонятно, зачем нам понадобилось сознание. И вот у Чалмерса для того, чтобы доказать всю трудность этой трудной проблемы, есть такой мысленный эксперимент. Он называется «философский зомби». А в чем суть эксперимента? Вот мы сейчас с вами все можем вообразить нашего абсолютного физиологического двойника. Ну, то есть вплоть до мельчайших нейронов, до атомов, этот двойник будет точь-точь такой же, как и мы с вами.
Не хотел бы я с этим скотом даже час провести вообще наедине, честное слово.
Да мне тоже, честное слово, не очень хочется, но вообразить-то мы с вами можем все что угодно. Нам пока это никто не запрещает. И представьте, что у этого двойника, несмотря на всю его физиологическое и анатомическое подобие, нам отсутствует сознание. То есть отсутствует субъективный, уникальный опыт. И тогда это может быть воспринято как такой достаточно серьезный аргумент против физикализма. Физикализм — это философская концепция, согласно которой все вплоть до сознания в этом мире определяется физикой, какими-то физическими факторами. Ну и тогда, если аргумент зомби, который звучит следующим образом. Если мы представляем такого же двойника, у которого отсутствует сознание, то, соответственно, такой двойник возможен, и, следовательно, физикализм ложен. Почему это следствие работает и почему к такому выводу мы приходим в этом мысленном эксперименте, это такой сторонний вопрос. Философы до сих пор спорят о том, работает этот аргумент или нет, но, тем не менее, допустим, что работает. И если такой двойник без сознания возможен, то он является своеобразным зомби, и по этой причине можно сказать, что отчасти мы все с вами можем быть зомби. Отчасти такую парадигму сегодня преследует Дэниел Деннет, еще один известный философ. Он говорит, что мы все находимся в плену вот этого картезианского, декартовского мышления. Мы все склонны мыслить дуалистически, что есть отдельно физика, отдельно духовно, есть отдельно тело, есть отдельно сознание. Но это всего лишь концептуальная ловушка. И аргументы зомби, они ни к чему нас не приведут. И получается, что мы все с вами можем быть зомби. То есть мы все с вами можем быть просто хорошими физическими механизмами, которые испытывают очень правдоподобную иллюзию сознания. Хотя на самом деле никакого сознания нет. Это все физика.
А можно ли в таком случае или нельзя тогда утверждать, что мы, например, мозги, которые просто летят в банке на планету Югот, где в ледяных пещерах ютятся безобразные чупакабры?
Да, в философии есть даже такой тоже мысленный эксперимент, называется «мозг в чане». Откуда вы знаете, что вы настоящий телесный субъект, а не просто мозг, который лежит в какой-то колбе, к нему подключены электроды, они как-то на него электрическим образом воздействуют, в результате чего ваш мозг просто испытывает очень правдоподобную иллюзию, что мы на самом деле здесь все сидим, записываем подкаст о зомби, разговариваем, и что мы живем в реальном мире. Откуда вы знаете, что это не так? Ниоткуда. Доказать это невозможно. Но и, по сути, вот отсюда же все вот эти научно-фантастические сюжеты о мозге, колбе и вытекают.
То есть поэтому так соблазнителен этот сюжет лавкрафтианский для современных, скажем, мыслителей, немногочисленных, но очень шумных, как Юджин Такер или Томас Лиготти, или, например, есть такой в США спекулятивный реалист Мэрилин Мэнсон, который написал целый трактат «Механические животные», в котором спорит с Декартом и опровергает его. А как думаете, почему вот для этой прослойки мыслителей так соблазнителен лавкрафтианский ужас?
Но это очень интересная тема, потому что это связано с еще одним недавним философским трендом, который можно, ну так, условно обозвать «темные антологии». А сам термин «темные антологии» ввел в свое время философ Леви Брайант. И с чем связано темная онтологичность? По сути, это связано с убеждением многих философов, да и в принципе многих людей современности, что наш материальный мир, он конечен, и в нем не существует никаких дополнительных, идеальных, мистических, религиозных, сверхъестественных сущностей. То есть, по сути, наш мир — это просто голая, холодная, ужасная материя, и никакого потустороннего мира, никакого рая или ада просто не существует. Все есть материя. И, естественно, это связано, с одной стороны, с критикой философии просвещения и с критикой вот этой рационалистической парадигмы, а потому что все люди еще в 20 веке подумали, что, ну, наверное, рассудок, разум и мышление привели человечество к таким ужасным трагедиям, как Вторая мировая война, геноцид, ядерная война и так далее. То есть разум далеко не всегда это хорошо, а человек, как носитель этого разума, далеко не самая верхушка вот этой сущностной иерархии. Чем человек отличается от животного? Только наличием разума. Разум — это не так круто. Соответственно, и животные, и механизмы, киборги, другие любые существа, они тоже обладают сходным с человеком статусом. И человек от этого испытывает, ну, такую неуютность, скажем так. Это крах антропоцентризма, крах веры в то, что человек — это пуп Земли, и вся Вселенная крутится вокруг человека. Все, человек больше не пуп Земли, мозг человека не носитель идеального рассудка, и вот по этой причине у нас возникают вот такие хтонические лавкрафтовские существа, которые вызывают у нас трепет, строгание и такую безнадежность. Мы закинуты в эту материю, мы закинуты в этот мир, и ничего не можем с этим поделать. Вот откуда этот такой тренд, который мы можем наблюдать в различных играх, кино, да и вообще в популярной культуре.
Я в связи с этим хотел бы еще вставить замечание, которое только что мне пришло в голову. Вот у всех этих у темных онтологов, темных просветителей, у упомянутых мною радикальных пессимистов, у них есть такой пафос антинаталистский, то есть такой, который Сиоран Эмиль еще сформулировал в формуле «лучше не рождаться». И вот только что до меня дошло, что если применить такую поп-психологию к этому тезису, то можно развернуть весь этот антинаталистский пафос до следующей формулы. Лучше не рождаться, потому что если ты не родишься, ты, естественно, не умрешь. А если ты не умрешь, злой колдун не поднимет тебя из-под земли и не сделает зомби.
Да, совершенно верно. Намного проще не рождаться, чем потом справляться с мыслью, что ты зомби, что ты восстал из мертвых, не обладаешь разумом, сознанием, волей и вообще. Лучше этот сценарий вообще удалить из своих мыслей и, в принципе, не жить. Да, вот такая логика рассуждений.
А я напоминаю, что мы не пропагандируем игру «Синий кит» в наших подкастах, и если вы слушаете наши подкасты и вам менее 18 лет, то спросите сначала разрешение у ваших родителей или опекунов о том, стоит ли вам слушать подкаст «Нормально все будет». А сейчас у нас звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, вам звонит ваш постоянный слушатель. Я правильно понимаю, что использование зомби в качестве бесплатной рабочей силы – это уже интерпретация урбанистического капитализма поздних 20-х годов?
Мы с вами, собственно, начали с цитаты Аристотеля. Видимо, к ней и подойдем сейчас в этот момент, потому что что говорит Аристотель? Раб – это тот, кто не обладает своим рассудком, но при этом прекрасно понимает все приказы. И можно сказать, что да, зомби — это такая бесплатная рабочая сила, и я даже больше скажу. Мало того, что этот образ активно используется в кино и в других поп-культурных медиа, и зомби возникают как такие, ну, по сути, слуги у каких-то, условно в кавычках, злых людей, которыми ими манипулируют, дают приказания и так далее. Я предлагаю вам еще обратить на современную, текущую ситуацию и посмотреть, как мы используем, например, те же чат-боты. Чат-боты как раз сделаны для того, чтобы использовать какую-то информацию для решения наших, в том числе, интеллектуальных и рабочих задач. То есть мы используем чат-боты агентов искусственного интеллекта как раз в таких же целях. И при этом вопрос остается тот же. А в какой момент мы с вами перестанем быть уверены, что у чат-ботов типа чат-GPT и так далее нет сознания? Как мы можем определить, что у них нет воли, как мы можем определить, что у них нет чувств и так далее. Ведь с каждой новой версии возникает не только расширение их интеллектуальных и технологических способностей, но и, возможно, они ближе подходят к сознанию. То есть этот вопрос не праздный, и он не просто такой философский и абстрактный, когда мы можем просто порассуждать ни о чем. Это вопрос, которым занимаются современные биоэтики, философы, которые работают в рамках философии искусственного интеллекта, ну и, естественно, разработчики. Недаром все сегодня говорят про AGI, про общий искусственный интеллект и так далее. И, собственно, про будущее искусственного сознания. Поэтому зомби и искусственный интеллект очень близко.
У меня какое-то дежавю случилось по поводу нашего постоянного слушателя. Он бы еще про эти, про аптечки еще раз спросил, честное слово. К вам, Александр, кстати, ну, одно небольшое интересное дополнение, наверное, к тому, что вы говорите. Я вам напоминаю, что сейчас 2024 год. В киноленте Джеймса Кэмерона 1984 года под невероятным названием «Терминатор». Катастрофа невероятная вместе с захватом мира Скайнетом, это тем искусственным интеллектом. Осталось всего лишь 5 лет. В 2029 году, судя по этой киноленте, нас ожидают пустоши, усеянные человеческими черепами. Искренне надеюсь, что когда этот подкаст будет звучать, этого еще не будет, и мой голос не будет раздаваться на пустошах наподобие One Dead's Rush, например. И вы не будете крутить гашетку своего радиоприемника, чтобы послушать мой голос.
Я наконец-то понял, почему рассказ Роберта Хайнлайна «Все вы зомби» называется именно так. Потому что там человек родил сам себя.
Любопытно, это с какой-то временной петлей связано, я так понимаю? Я не знаком с этим трудом.
Да-да-да, как раз в Австралии сняли довольно дурацкую экранизацию этого рассказа. Там, в общем, сюжет был такой, что человек улетел в будущее, потом вернулся в прошлое, и через различные процедуры по изменению там, себя на молекулярных структурах сам зачал себя от себя самого и потом родил. И потом ходил всем и говорил, вот вы все зомби, а я единственный нормальный человек.
Отлично, хорошо. Я думаю, что мы обсудим не только этот вопрос, но и последующие в рамках нашего следующего подкаста, который вы можете услышать ровно через некоторое время. Вероятно, это будет неделя, вероятно, это будет 10 дней. А мы с Эдом пока что выключим запись и будем обсуждать, почему все киноленты, снятые по произведениям Говарда Филлипса Лавкрафта, являются невероятным кринжем. И почему нету действительно достойной экранизации ни одного его рассказа. Александра, благодарю вас за то, что вы нас посетили. Мы будем рады вас увидеть. И, пожалуй, вы единственный человек, в ком я уверен на 100%, что вы никакой не философский зомби, а настоящий человек. Спасибо вам за этот подкаст.
Спасибо вам за комплимент.
Благодарю.
В следующем выпуске.
Автоматы с карликами стояли по всем странам, образовавшимся на месте СССР.
Вот где поддерживали меньшинство.
Я бы сходил на шоу забегов цифровых NFT-шпицев.
Тратил ли ты какую-либо сумму на игру?
Тут входит козасос.
У Undeads будут обязательно аирдропы.
Нормально все будет. Радиоактивный зомби-апокалиптический подкаст от редакции журнала 4Clock и разработчиков Undeads. Игровой мультивселенной AAA-класса.